Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня о неспасенных людях, о понятии неспасенности. Я думаю, вы все понимаете, что неспасенные люди – это погибшие люди, что это противоположность по отношению к спасенным людям. Заглавный текст нашей темы возьмем Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи с 1 по 5. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?“ Иисус отвечал: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие“. Здесь мы имеем предельно ясное высказывание. Это такое место Писания, которое мы постоянно применяем, чтобы при евангелизации убедить людей, что они должны родиться свыше, чтобы спастись для жизни вечной. В противоположном случае они останутся погибшими, останутся в удалении от Бога, а в вечности приземлятся в огненном озере, в проклятии. Для большей наглядности при рассмотрении этого вопроса обратимся прежде всего к нерожденным детям и к детям моложе 3 лет, которые, в принципе, являются еще погибшими. Мне известны имена людей, которые имеют известное имя в евангельских кругах, но которые видят этот вопрос иначе. Их утверждение вызвало во мне сильное противоречие. Их точка зрения в отношении этого вопроса послужила для меня поводом поразмыслить об этом и корректно ответить на этот вопрос на основании сообщений Слова Божьего. Речь идет не о том, кто прав или кто не прав. Речь идет о том, чтобы мы подобающим образом приблизились к Слову Божьему, чтобы установить, что по этому вопросу Слово Божье говорит и что Слово Божье не говорит. Большой частью речь здесь идет также о методике, как я толкую Писание, что соответствует истине и как я с этим обращаюсь. В отношении вопроса, останутся ли нерожденные и несовершеннолетние дети, то есть дети до 3 лет, погибшими, Библия не делает определенного высказывания, и так мы не имеем определенного высказывания, что это именно так или что это не так. Мы не имеем в Библии сообщения, что нерожденные дети и дети моложе 3 лет, не способные еще принять какое-то решение, что они погибнут, если умрут. Такое высказывание Библия нам не дает. Библия не говорит также о том, что эти дети будут спасены лишь потому, что они еще не стоят перед Богом в ответственности. Оба этих высказывания Библия не подтверждает. Но теперь кто-нибудь из слушателей попросит слово и скажет: «Момент, ведь в Библии имеется такое место, где Господь Иисус говорит в Матфея 19, стих 14, но Иисус сказал: Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Некоторые верующие пользуются этим местом Писания, чтобы доказать, что вышеупомянутые дети по Божьей милости автоматически спасены, что они автоматически попадут на небо. Но говорит ли это место Писания действительно о таком спасении? Я думаю, что все дети Божьи, получившие более глубокие познания, не будут такими близорукими, чтобы на основании этого высказывания сделать такое заключение. Мы познали и можем всем сообщить, что в выражении «Царство Небесное» речь идет об эпохе, которая началась от Иоанна Крестителя и кончится в конце тысячелетнего царствия. Это время представляет Царство Небесное. Это время сменило время закона. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки, глава 16, стих 16. «Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него». Царствие Небесное, Царствие Божие и Евангелие связаны между собой. В этом мы видим несколько эпох или несколько домостроительств. Первая эпоха содержит в себе время, в течение которого Господь Иисус жил в плоти на земле и проповедовал Евангелие Царствия. Об этом читаем в Матфея, глава 3, стих 2. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». При этом он имел в виду Иисуса. Об этом же говорит и Иисус в Матфея 17, стих 4. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». В лице Господа Иисуса мы видим это Царство Небесное. В лице Иисуса Царство Небесное пришло на землю к Божьему народу Израилю. И если бы Израиль принял Иисуса своим Мессией, то Иисус устроил бы ему на земле Царство Небесное. Отсюда следует, что Евангелие Царства Небесного имеет в своем содержании царственное господство Иисуса Христа. Но это не произошло, потому что Израиль не принял Иисуса своим Мессией. После Пятидесятницы, то есть после излияния Святого Духа, всему миру проповедуется Евангелие благодати. Для этого Господь Иисус призвал апостола Павла и дал ему это задание, как читаем в Деяниях апостолов 20, стих 24. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божьей». Поэтому каждый человек, который во время благодати уверует в Господа Иисуса и придет к Нему с покаянием, будет спасен для жизни вечной. Время Евангелия благодати, в котором мы живем, будет сменено временем продолжительностью в 7 лет, то есть 70-й седьминой, во время которой через 2 свидетелей Иисуса снова будет проповедано Евангелие Царствия. Это значит, что после восхищения Церкви Господь Иисус снова примет свой народ Израиль и будет с ним работать. Снова будет проповедано Евангелие Царствия. Потому что речь в конечном счете идет о царственном господстве Господа Иисуса в тысячелетнем царстве. В тысячелетнем царстве будет проповедано вечное Евангелие. В принципе, Там будет каждый человек спасен, если он будет ориентироваться на это Евангелие, которое гласит, как читаем в Откровении 14, стихи 6 и 7. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Как видим, это вечное Евангелие очень короткое, и гласит оно: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». В Матфея 19, стих 14, Господь Иисус дает обещание, что детям принадлежит Царство Небесное. Это выражение, как мы поняли, в первую очередь связано с Израилем. Здесь мы видим и должны понять, что Господь Иисус рисует, то есть показывает в этом месте Писания, что тогдашнее поколение Израиля, не принявшее Иисуса своим Мессией, не совершило покаяние и не приняло Евангелие Царствия. Это значит, что после 2000 лет времени благодати появится такое поколение Израиля, которое примет это Евангелие. В этом поколении мы видим остаток Израиля в 144 тысячи душ. Они примут Иисуса своим Мессией через двух свидетелей Иисуса, то есть через проповедь Моисея и Илии. Именно в этом остатке, в 144 тысячах душ, мы видим потомков Израиля. Мы видим этих детей из Матфея 19:14. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». В таких высказываниях Писание говорит о потомках как о детях. В доказательство напоминаю вам о дочери Сиона. Об этом читаем в Исаии 52, стих 2. «Отряси с себя прах, встань, пленный Иерусалим, сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона». Смотрите также 4 книгу Царств 19:21, Исаия 37:22, Иеремия 6, стих 2, Иеремия 6, стих 23, Иеремия 13, стих 21. Дочь Сиона выражает тоже отношение к тому времени, когда Исаия наложил на Слово Божье отпечаток дочерью Сиона, что по отношению к поколению времени Исаии мы должны видеть дочь Сиона как их потомков. Это значит, что в лице 144 тысяч душ сегодняшний Израиль наследует обетование тысячелетнего царствия, обетование царственного господства Господа Иисуса. В Матфея 19, стих 14, мы не видим и не познаем непосредственного обещания спасти детей. Но мы познаем в этом месте Писания пророческое высказывание, которое исполнится после времени благодати. Поэтому этим местом Писания мы не можем оперировать, чтобы доказать, что все вышеупомянутые дети попадут на небо, что они будут автоматически спасены. Библия этого не говорит. В принципе, Библия исходит из того, что все люди являются погибшими. В дальнейшем я буду этот принцип называть тенденцией. Для этого мы имеем в Писании много мест, из которых это однозначно вытекает. Но я рассмотрю с вами только два из них. Одно из этих мест мы находим в Евангелии от Иоанна 3, стих 36. верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. И в этом сообщении Святого Духа мы должны строго различать две важные истины. Прежде всего, в этом тексте сказано о том, что определенная группа людей находится под Божьим гневом. Но мы не можем сказать, что Божий гнев пребывает на каждом человеке, ибо упомянутый здесь гнев является гневом, о котором Иоанн Креститель, увидев книжников и фарисеев, идущих к нему с целью принять крещение покаяния, говорил в Матфея 3:7. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева?“» Если Святой Дух говорит здесь о гневе, то в этом гневе мы видим суд над Божьим народом Израиля, который его ожидает, потому что они не совершили этого крещения покаяния через Иоанна Крестителя и не приняли Иисуса своим Мессией. По этой причине гнев Божий пребывает на Израиле. Но и с другими людьми дело в этом вопросе обстоит не лучше. Подтверждение этому мы находим в послании Колоссянам 2, стихи 12 по 14. «Быв погребены с Ним в крещение, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». В этом тексте Павел разграничивает две группы людей. Ко всем людям вместе он обращается словами «и вас, и ваши», «и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей». Выражение «и вас» указывает на язычников. Большинство колоссян были язычники. В грехах и в необрезании они были мертвы, и Бог оживил их вместе со Христом. А дальше Павел говорит о евреях, простив нам все грехи. Именно в том, что истребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, то есть закон. Закон требовал, чтобы Господь Иисус умер, потому что Израиль был связан с Богом Заветом. А поскольку израильтяне не выполняли заповеди закона, то на них тяготела особая вина против Бога, которая оставалась открытой и не имела прощения. Но чтобы Бог мог осуществить свои обетования по отношению к Израилю, следовало истребить его вину в законе, вину согрешений под законом. В нашем тексте мы это видим в выражении «истребив учением бывшее о нас рукописание». Это исполнил Господь Иисус своей смертью на Голгофском кресте. Но Он еще больше этого сделал, а именно то, что Иисус совершил искупление для всех людей мира сего. Он вытащил из погибшего состояния язычников, как мы читаем об этом в нашем тексте, «и вас, которые были мертвы в грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним». Святой Дух сообщает об этом в 1 Иоанна 2, стих 2. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». А также первое послание Тимофею, 2 стих 6, «предавший себя для искупления всех». Таково было в свое время свидетельство. Поэтому все люди, как евреи, так и язычники, все, кто придет к Иисусу с покаянием, будут спасены из состояния погибели через воскресение Господа Иисуса. Потому что через свое воскресение Господь Иисус отнял у смерти власть и взял область смерти под свое покровительство, под свою власть. Власть над смертью Иисус отнял у дьявола, как читаем в послании евреям 2 стих 14. Поэтому Иисус является властелином над второй смертью, властелином над гиенной, так как Он своей смертью лишил силы, имеющего державу смерти, как читаем в послании евреям 2.14. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Люди, которые воскреснут неспасенными при втором воскресении, будут осуждены к вечной смерти, к вечному проклятию. Коротко, но предельно ясно читаем об этом в Евангелии от Иоанна 5, стихи 28 и 29. «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро, в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Это подтверждает еще раз, что в своих высказываниях Библия показывает нам, что все люди, независимо от их принадлежности, находятся в погибшем состоянии. Каждый человек, как потомок Адама, является по своей природе погибшим. Это говорит Библия. Иначе мы не читали бы в Колоссянах 2.13, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти. Это такое высказывание, которое не делает никакого исключения. В этом высказывании мы видим фундаментальное состояние человека, что он рождается грешником, поэтому он и является погибшим грешником. А Бог не может иметь общения с грехом. Библия сообщает нам также о том, что мы должны что-то делать, чтобы выбраться из погибшего состояния. Чтобы навеки погибнуть, нам ничего не надо делать. Для этого человеку нет необходимости согрешать. Вследствие согрешения Адама человек рождается уже погибшим, потому что в нем все люди согрешили, как читаем в послании Римлянам 5, стих 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Следовательно, все люди без исключения согрешили. Все согрешили в Адаме, потому что они были в Адаме, когда он согрешил. Исходя из этого сообщения, мы познаем, что в вопросе согрешения нет исключения. Так видит этот вопрос Библия. А все мы должны твердо придерживаться высказывания Слова Божьего. Теперь мы, в принципе, имеем тенденцию или направленность погибшего состояния всех людей. И это является исходным пунктом. В принципе, каждый человек является погибшим. Но если он сделает то, о чем мы прочитали в начале этой проповеди, Иоанна 3, стих 5, то он родится свыше, через воду и дух. А кто таким образом не родится свыше, тот не может войти в Царствие Божие. Такое заключение следует из Евангелия от Иоанна 3, стихи с 1 по 5. Здесь мы имеем однозначное высказывание. Теперь мы можем как мы в начале этой проповеди установили, вернуться к этому вопросу и сказать: момент, но утверждение, что нерожденные дети и дети моложе 3 лет являются погибшими, не является, тем не менее, позитивным высказыванием. Верно. Этого высказывания мы здесь не касаемся. Мы говорим в основном о том факте, что, в принципе, все люди являются погибшими. Имеем ли мы какие-нибудь приметы, что с нерожденными детьми и с детьми моложе 3 лет Бог будет или должен обращаться иначе, чем со взрослыми людьми, которые активно грешили или грешат? Имеем ли мы какие-нибудь сообщения Библии, что в суде с этими детьми будут обращаться иначе, чем с остальными людьми? Как выглядел этот вопрос во время потопа? Как в этом потопе обращались с нерожденными детьми? Как обращались во время потопа с детьми моложе 3 лет? Погибли они вместе со всеми или они были спасены? Что по этому вопросу говорит Слово Божье? Все погибли. Слово Божье дает нам в этом вопросе однозначное сообщение. Лишь 8 душ были спасены из этого потопа. Ной со своей женой и 3 сына с их женами. Это неопровержимый факт, потому что Слово Божье говорит об этом однозначно. Но и этот факт не является доказательством, что именно поэтому нерожденные дети и дети моложе 3 лет останутся до вечности погибшими. В Библии имеется определенная тенденция. Теперь я думаю, как я должен относиться к этому вопросу. Тенденция высказывания Библии, скорее всего, указывает нам на то обстоятельство, что такие дети погибнут, и что они не являются исключением. В книге Иова мы имеем интересное слово, над которым я раньше много размышлял. В Иове глава 3 стих 16 Иов сравнивает себя с нерожденным детем. Или, как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.